Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, всегда в дни рождественского поста нас ждет одно событие. Для православных уральцев мы ждем встреч на рождественской ярмарке. Такой своеобразный действительно рождественский подарок, когда к нам в Екатеринбург съезжаются представители из святых обителей всей России и даже из-за рубежа. И, конечно же, мы спешим вновь услышать о жизни этих монастырей, многие из которых уже возрождены и несут свое служение, а кто-то из них только-только начинает свое возрождение. И, конечно же, для нас очень дороги эти рассказы, возможность приложиться к святыням, которые привозят к нам. И самое главное, возможность заказать требы, чтобы шла молитва в этих обителях. Ведь, к сожалению, не везде мы сможем с вами побывать лично в паломнической поездке и приложиться к святыням, побывать на службах. Но вот такая возможность нам дается заказать требы. И, конечно же, я по нашей уже сложившейся традиции предлагаю вам вместе со мной пройти хотя бы чуть-чуть по рождественской ярмарке и услышать о тех святых обителях, которые нам посылают вот такую связующую нить в дни рождественского поста. Как, например, Казанский женский монастырь города Радужного.
Город Радужный. Такое удивительное название. А икона святителя Афанасия Ковровского. Этот монастырь как раз связан с святым Афанасием Ковровским. Можно заказать неусыпаемую псалтырь с Евангелием, полуношницей и акафистом. Такая сугубая молитва о здравии, о покаянии. Ну и все-таки нам достаточно доступно для поездок, для поклонения уже вот лично.
И еще один монастырь, который посвящен Казанской иконе Божией Матери. Свято-Казанский женский монастырь уже из Челябинской области. Давайте познакомимся.
Город Троицк, что на Южном Урале. Свято-Казанский женский монастырь. Будьте добры, расскажите историю вашего монастыря.
Ну вот история нашего монастыря, она берет начало с 1851 года, когда несколько сестер из Чебаркульской крепости попросили у правящего архиерея предоставить им какое-то жилье, потому что их здание уже, в которых они проживали, пришло в ветхость, в негодность. И вот правящий архиерей на тот момент, он предоставил им на выбор либо Челябинск, либо город Троицк. И часть сестер уехала в Челябинск. Они организовали Одигидриевский монастырь, а часть сестер переселилась в город Троицк, где они основали женскую обитель во имя Казанской Божией Матери. Поскольку эти земли принадлежали Оренбургскому казачьему войску, то монастырь очень бурно развивался, потому что было очень много благотворителей и жертвователей. Город Троицк, он изначально был купеческим городом, там проходил шелковый путь, и поэтому жертвовали много деньгами, землями. Казачье вот войско, как я уже сказала, тоже жертвовали. И в то время у монастыря где-то было порядка 1500 гектаров земли только одной в городе Троицке.
А сколько монашествующих там?
Монашествующих было к 1865 году, было уже более 100 сестер. И тогда же они написали прошение, чтобы сестричество их перевели как в монастырь. И вот в 1865 году указом Святейшего Синода сестричество в городе Троицке было преобразовано во внештатный монастырь.
А что это значит?
Внештатный монастырь. Тогда монастыри были штатными и внештатными. Штатные монастыри они из казны получали еще на свое жилье, бытие по 300 рублей в год. А внештатные монастыри – это те монастыри, которые могли себя прокормить сами. И настолько этот монастырь был богат, что он вот стал нештатным монастырем, и он никаких дотаций из казны не получал. Он жил трудом своей обители. В монастыре была иконописная мастерская знаменитейшая. Там писали иконы красивейшие. И императорский кабинет этими иконами награждал особо отличившихся казаков. Вот грузинская Божия Матерь.
Икона грузинской Божией Матери. Такая есть, оказывается.
Да, это одна из тех икон, которая была написана в стенах нашей обители, в иконописной мастерской. В каком году примерно, не могу сказать. Она у нас находится в храме. Сейчас в храме Преображения Господня на территории нашего монастыря. И сзади у нее есть надпись, оставленная последней игуменей нашего монастыря, матушкой Феофанией. Сия икона 1907 году спасла город Троицк и Троицкую обитель, нашу вот Свято-Казанскую обитель, от эпидемии холеры. И прошел в этот день, 22 августа по старому стилю, 4 сентября по новому стилю, каждый год крестным ходом обходить ограду монастыря. И прошу не изменять моему указу. Примерно вот так звучит эта подпись. И подпись там идет такая, что игуменья Феофания 28 августа 1907 года. То есть вот по этому времени можно даже ориентироваться. Потому что вот к началу 20 века число сестер уже в нашем монастыре выросло до 250. Дальше у нас еще в храме хранится икона Казанской Божией Матери. Небольшая она тоже написана в стенах монастыря. И эти две иконы, они сохранились буквально чудом. Потому что из 12 действующих церквей в городе Троицке оставалась одна кладбищенская. Все остальные не были разрушены, но они были пущены под бытовые назначения после революции. В некоторых храмах, вот, допустим, кож сырья, там что-то, вот, клады какие-то, лыжные базы. В нашем храме Преображения Господня долгое время спортзал был. Ну вот постигла, да, такая трагическая участь. Его закрыли в 1928 году. Наш монастырь. Вот, многие сестры были сосланы, многие погибли в лагерях. И судьба была столь трагическая, что сами троичане в советское время, они вообще практически не знали, что на территории города Троицка был монастырь когда-то, понимаете? Вот, и только в 91 году руководство авиатехнического колледжа обратилось с просьбой в Димитровскую церковь, вот единственную действующую, взять на баланс здание, вот, значит, нашего храма Преображения Господня. И вот три монахини во главе с матушкой Ксенией, вот с Хиигуменя, в 93 году они пришли вот на это голое место восстанавливать монастырь. И в 1996 году уже вот указом патриархии был образован, вновь образован Казанский женский монастырь.
А сейчас сколько сестер?
Сейчас сестер у нас около 30. Все сестры разного возраста, в основном, конечно, все-таки это старшего пожилого возраста. Вот те монахини, которые с матушкой Ксенией восстанавливали монастырь. Есть молодые послушницы, вот многие приходят, ну, пока еще не столь охотно идут в монастыри.
30 человек – это уже хорошо.
30 человек, да. Так вот случилось, что у нас монастырь самый крупнейший пока на юге.
Монастырь развивается.
Монастырь развивается. Сейчас уже строится новый келейный корпус, трехэтажный келейный корпус. И проект монастыря тоже предполагает еще наличие одного корпуса. То есть он развивается, строится, развивается. Все силы прилагаем к тому, чтобы он становился больше.
Красивая территория. Видно, что с любовью восстанавливаются храмы, да? Бело-синяя, очень красиво.
Дай Бог, Господь управит, и будут и благодетели, будут и паломники. И мы тоже все силы, сестры монастыря, прилагаем на то, чтобы обитель благоукрашалась. И наша матушка Анания, которая прибыла к нам из Пюхтицы, из Пюхтицкого ставропигиального монастыря. Этот монастырь, сами знаете, дает игумени самые крупные, наверное, самые знаменитые обители. И вот наша обитель удостоилась такой чести, что у нас из такого монастыря матушка Анания, она тоже прилагает все силы для того, чтобы обитель благоукрашалась постоянно.
Спасибо, Господи, Божьей помощи вам.
Слава Божию.
А вот представители подворья Пюхтицкого монастыря в Москве, конечно же, мы с вами не можем пройти мимо.
Усилиями двух монастырей мы восстанавливаем скит Никону Радонежскому, недалеко от Троицы Сергиевской лавры. Все пожертвования идут на восстановление этого скита. Вот сейчас уже там тоже 28 монахинь. Сам монастырь Пюхтицкий находится в Эстонии. Место называется Пюхтица, с эстонского в переводе «Святое место».
Да, знаменитейший монастырь.
Явление Богородицы произошло 500 лет назад. Там, где она явилась, коснулась стопой земли, забил источник Пюхтицкой Божьей Матери. Рядом рос дуб. Пастухи эстонские нашли в этом дубе, вросшую в этот дуб, икону Успения Пресвятой Богородицы. Первоначально монастырь был мужским, а лишь только во времена Иоанна Кронштадтского монастырь был преобразован, можно сказать, им, благодаря ему, женский монастырь. А он и, можно сказать, так явился архитектором даже самого главного собора Успения Пресвятой Богородицы, потому как ему явился этот монастырь, ну, как сказать, храм, да, Успения Пресвятой Богородицы. Он шел с матушкой Варварой, тогда была она игуменей в монастыре, и говорит: «Матушка, посмотри, какой собор красивый стоит». А матушка: «Да где, говорит, батюшка? Я не вижу, говорит, никакого собора. Да посмотри, какие голубые купола у него». И пришел домой, видимо, и зарисовал. По этим зарисовкам был и построен этот главный собор.
А каким образом ваше подворье?
Наше подворье образовалось. Дело в том, что в монастыре в свое время, долгое время служил Алексий II. Когда он стал патриархом, он, видимо, так скучал по Пюхтице, что основал в Москве подворье Пюхтицкого монастыря в центре Москвы.
Сколько монашеств?
80 монашеств.
80 именно в подворье?
Да, да, да. Ну и батюшка, отец Платон у нас возглавляет. Духовник.
О святынях, может быть, еще расскажете монастыря. То есть вот икона Божией Матери Пюхтицкая, когда она была написана?
В древние времена, посмотрите, вот список с иконы, вот 500 лет. А подворье Пюхтицкого монастыря находится в центре Москвы. Станция Лубянка, улица Рождественка, дом 15. Мы всех ждем к нам.
Меня зовут Иван. Я представляю мужскую обитель в честь преподобного Кирилла Белозерского. Находится она на земле Казанской, это 10 километров от Казани, село Каймары Высокогорского района. Очень интересная история, потому что основан он был в 1723 году на юбилее Петра I, 50-летие Петра I по его благословению. Строился сам храм на средства купца, поэтому достаточно был богат. У него интересная очень архитектура. Храм трехпрестольный. Первый престол у нас освящен, значит, в честь Кирилла Белозерского, второй Мефодия Потарского и третий в честь Блаженной Матроны, чей образ и представлен на этой выставке. Мы участвуем с этим образом по всем городам, то есть уже проехали от Калининграда до Хабаровска. В настоящее время, с 2013 года, ведем восстановительские работы.
Только с 2013 года?
Да, с 2013 года. До этого времени там не было ни окон, ни дверей, то есть в советское время храмы и монастыри пострадали. В военное время там была кузница, так вот оскверняли, была кузница. А с момента постройки, то есть вообще, когда вот его завершили строительство, он был расписан, он весь был расписан. Некоторые фрески даже сохранились частично. И на то время, вот когда он был построен, 1723 год, там был один из самых дорогих иконостасов. Там был украшен серебром и золотом, то есть все было расписано, очень дорогое, ну, понимаете, на средства купца. Но до наших дней стены сохранились, колокольня. Все требует больших вложений. Сами понимаете, это архитектурное наследие, памятник. То есть его нужно восстанавливать в первозданном виде. По возможности стараемся. Ищем спонсоров, так скажем, добродетелей. Ну, пока с Божьей помощью. С Божьей помощью. Кстати, колокола. То есть такая интересная история. То, что колокола во время войны. Сейчас нету колоколов на колокольне. Вот. Во время войны местные жители рассказывали, якобы их сняли, чтобы их не, на переплавку не отправили. Они их сняли и куда-то закопали.
Просто спрятали.
Да, спрятали. Ну вот сколько к нам приезжали ребята с металлоискателями, по окрестностям, по округам ходили, пока ничего не нашли. Видать, значит, еще не время. Вот. А до наших времен сохранился, кстати, крест. Этот крест подарен Петром I, благословлен. Вот такая вот у нас история нашего храма.
Цепочка не прервана.
Не прервана, да. Сейчас восстанавливается. Много уже, в принципе, работы проделано. То есть, когда батюшку поставили, у нас настоятель иеромонах Софроний.
А сколько монашествующих?
Монашествующих около 10 человек. Принимаем паломников по возможности. Пока нету еще у нас ни гостиницы, ничего такого. То есть все со временем. Бог даст, значит, будет. Настоятель, когда его поставили туда, не было там, как я сказал, ни окон, ни дверей. Не отопление в храме, было, конечно, тяжеловато, но, слава Богу, и местные жители, несмотря на то, что они даже мусульмане, предлагали свою помощь. Мы сами были удивлены, то есть на село, на вот это все село, это единственная русская православная церковь, то есть там нет ни мечети, ничего. Рядом, кстати, с нами находится Седмиозерский монастырь, Раивский, то есть знаменитые вот эти монастыри. То есть, ну, вот так вот с Божьей помощью соседствуем.
А чем помогают сельчане?
Сельчане помогают в основном работой физической. То есть что-то по хозяйству. То есть недавно в этом году, кстати, укрепляли фундамент. Заросло все, и деревья где-то пустили корни. Фундамент как бы все разрушает. Вот очищали территорию, все это обкапывали, заливали фундамент, чтобы укрепить. Сделали также теплые полы. На следующий год планируется у нас перекрытие крыши. То есть, ну, такие вот у нас работы.
О, Божья помощь, действительно. Спасибо, Господи. 3 года всего-навсего и столько все-таки уже трудов, да?
Да, потихонечку, с Божьей помощью.
Спасибо, Господи. Спасибо.
Мы стоим у стенда Корсунской иконы Божьей Матери, Тверская митрополия. Иподиакон Роман говорит о том, что в этой обители венчался Александр Невский. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, о вашем кафедральном соборе в честь иконы Божьей Матери Корсунской.
Икона Божьей Матери Корсунской, она же Эфесская. Святая Ефросинья, основавшая в Полоцке Спасскую обитель, обратилась к византийскому императору Мануилу Комнину, а также к патриарху Константинопольскому Луке с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь, икону Божией Матери Эфесскую, написанную по преданию святым апостолом Евангелистом Лукой. Ефросинья отправила им дары, а в 1162 году икона прибыла на Русь. Икону везли через Корсунь, Херсонес, где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и, наконец, прибыла в Полоцк. А в 1239 году дочь полоцкого князя Бречеслава Александра, выходя замуж за великого князя святого Александра Невского, взяла эту икону как благословение в город Торопец. Когда-то у Егорьевских ворот Торопецкого Кремля стояла деревянная соборная Георгиевская церковь из дуба, в которой, по преданию, венчался великий князь Александр Невский. Позднее на ее месте в 1676 году по указу царя Алексея Михайловича был построен каменный Корсунский Богородичный собор, который из-за пожара в 1795 году был перестроен и в таком виде сохранился до наших дней. В соборе находилась Корсунская икона Божией Матери, которая осталась в Торопце в память о венчании Александра Невского. Сейчас главный храм Торопца восстанавливается. У нас собор имеет 3 предела. Центральный алтарь – это Корсунская Эфесская икона Божией Матери. Один из алтарей – это святого боголюбного князя Александра Невского и Георгия Победоносца. Центральный алтарь сейчас восстанавливаем. А вот боковые пределы Александра Невского и Георгия Победоносца, можно сказать, в состоянии удовлетворительном. Служить там можно. В центральном пока нет.
У вас прихожан много, наверное.
Так как городок небольшой, находится он на озерах, но дивные и красивые очень места Тверской земли нашей. Но прихожан на самом деле не очень много. Мы до сих пор дровами отапливаемся, если так коротко. Немного прихожан, да. Но слава Богу, как есть.
Спасибо, Господи. Ну и вот вы предлагаете окропить глаза святой водой. Это вот...
У нас Тверская митрополия поделена на епархии. И вот Ржевская епархия, в которой мы состоим, в ней находится город Торопец и город Ржев. И святая водичка вот с источника Ржевского, Оковецкого, который называется Прозрение Очес. Молятся перед иконой Прозрение Очес об исцелении вот, болезни зрения, слуха. И вот эта святая водичка с этого источника, да.
Так что будем надеяться, что Господь поможет не только улучшить зрение, но прежде всего духовное.
Да, в очередь, конечно же, да.
Спасибо, Господи.
Слава Богу.
Мы находимся у стенда Свято-Успенского скального мужского монастыря. Это Молдавия. Монастырь был основан в середине 13 века. И вот нам, простите, как вас зовут?
Евгений.
Вы инок?
Нет, трудник.
Расскажите, пожалуйста, о вашем монастыре. Вот я вижу, это вот икона из вашего монастыря, да, Казанская Божия Матерь. Видно, что она тоже древняя. И очень необычный вид монастыря. То есть, действительно, в скале вырублены, видно, кельи, да. И получается, конечно же, приходилось возрождать. То есть, вот как пострадал, как возрождается ваш монастырь, как он живет сейчас?
Основание монастыря достаточно древнее. С 4 века примерно первые поселения отшельников датируются исторически. К 8-12 веку формируются скиты. Ну и формирование больше уже более православное. Как бы люди заселяют скалы. До этого ну, разные люди просто отшельниками уходили, жили. Было так, что и скрывались от набегов различных. К 13 веку формируется монастырь в скалах. Монастырь достаточно длинный, большой, очень как бы объемный. Составляет примерно около километра. В некоторых уровнях он подлиннее даже так вот. С обоих сторон существуют гроты. Гроты достигают до 9 уровней. То есть это как лестница в скале. 9 этажей, как дерево вот слева. Вправо келья. Вот. А так 3 уровня монастыря, то есть это 3-этажное здание, выбито в скале, можно сказать так.
Получается, что для отшельников, то есть люди уходили из мира, чтобы не приходили в монастырь, да? Само местонахождение монастыря.
Ну, рядом непосредственно существуют деревни тоже. Но монастырь сам, как он предполагает, в скальной, в скале существует там, в Молдавии много на самом деле скальных обители. И была традиция, я думаю, что это греческая как бы традиция, ну, по-разному там есть мнения разные, потому что даже вот если брать наш монастырь, то в стенах монастыря получилось так со временем, получилось, что когда-то в стародавние времена ушел греческий поэт Орфей такой, он ушел путешествовать, потому что, ну, не нашел каких-то душевных, наверное, для себя код спокойствия душевного или чего, он пошел путешествовать, и так получилось, что он пришел в скалу, жил, там подвязался, как там, не знаю, что он сочинял, стихи, поэмы или что там, вот, и в результате умер, похоронен, и сейчас на этом месте существует монастырь наш, могила этого вот поэта древнего греческого находится в стенах монастыря. Ну и, соответственно, просто я как бы свой вывод делаю, если могу так делать, конечно, от себя, то что вот эти греческие традиции некоторые, они перекочевывали, в том числе и...
Вместе с людьми.
Вместе с людьми, да. Вот. Ну, чего говорить, если уже доходили до Тверской области, например, до Карелии доходили, и люди путешествовали, в том числе и греки. Если мы помним, там, допустим, Афанасия Александрийского, он ушел с Руси, как бы там в Александрии подвязался, стал епископом и вернулся. Например, основал несколько монастырей. Есть. Ну, много примеров можно приводить. Ну, вот про наш как монастырь сейчас разговариваем. Находится он на берегу реки Днестр, 100 метров над уровнем моря, в скале располагается. Можно так сказать, что монастырь имеет 3 уровня, даже можно сказать 4. Первый, второй этаж как бы в скале, потом небольшая плата идет, дальше поднимается на 3-й уровень, потом поднимается человек, если выше, он выходит на как бы шапку горы, там сельскохозяйственные угодья, то есть поля монастырские. И дальше он, если по, как сказать, по тропинке, по дорожке проходит, он доходит до Успенского храма, главного храма, потому что у нас Свято-Успенский скальный мужской монастырь, там существует братский корпус, трапезная, хозяйственные постройки и, соответственно, гостиница небольшая для паломников. Ну, стены монастыря, они там не по всему периметру идут, потому что большая очень территория. Ну, то есть они огораживают какой-то этот передний периметр. На центральных воротах, значит, размещены иконы тоже наиболее почитаемых святых. Ио Почаевского тоже почитают очень сильно в монастыре. Ну, сохранившиеся скальные храмы, это Николая Чудотворца, Крестовоздвиженский храм, наиболее сохранившийся. Вот после последнего землетрясения, когда часть скалы, одна стена обрушилась, были разрушены ряд помещений, ну, в том числе и храм один. Вот. Ну и вот, что сказать, древняя обитель скальная нуждается в помощи, как говорится, в восстановлении.
А сколько монахов подвязали?
Сейчас 17, вот. Ну,
а было до революции?
До революции точно я не знаю, там, по-моему, в районе 10-12, наверное, было.
То есть много не было, да?
Это был немногочисленный, и, как говорят, самый расцвет монастыря, по-моему, было... 16, по-моему. То есть можно сказать, что сейчас вот он людей больше, чем как бы было, может быть, вот. И там жизнь кипит. Часть, верхнюю часть монастыря восстановили, то есть это, которая на горе находится. А скальные вот помещения, обители, они так восстанавливаются. Есть еще проблема в том, чтобы часть вот этих скальных помещений, они находятся под охраной, естественно, государства, так как это государство Молдова, там, а патриархат у нас московский, тоже есть определенные моменты. То есть...
Очень необычная ситуация.
Да. Ну, часть помещений музейных, и поэтому идет вопрос о передаче тоже вот от...
Московскому все-таки.
Да, Московскому. Да. Ну, вот, в общем, там решаются вопросы какие-то вот такие. По землям есть определенные вопросы тоже там по сельскохозяйственным для жизни монастыря все-таки тоже нужно. То есть, ну, проблем таких вот у монастыря, у епархии.
Нерешенные еще такие вопросы, да?
Ну, потихоньку решается, с Божьей помощью все потихоньку разрешается.
А вообще, как до вас добираться-то? Это высоко где-то в горах или нет?
Нет, это отроги карпатских, наверное, гор вот они идут. Доступно с города Резины, это ближайший такой райцентр, там это благодаря Чине Резинская. От него ходит автобус, в принципе, один раз в сутки, правда. Дорога, ну, не очень хорошая, но в чем-то это и хорошо для монастыря, потому что монастырь идут для уединения.
Кому надо, доберется.
Кому надо, доберется, но туда добраться-то не проблема монастыря, больше проблем, как говорится, выбраться из монастыря, потому что с ближайших сел везде тоже и люди едут и в город, и туда, и туда. И, в общем, лучше, если люди приезжают на своем транспорте, потому что если приедет там с какими-то чемоданами, еще что-то, потом добираться будет тяжеловато.
Спасибо. Такие экзотические моменты вашего монастыря, начиная со скал, заканчивая. Действительно, вера шла из Греции, оказывается, шли и греки, да, которых мы знаем, что называется, буквально мифологические какие-то сюжеты. Спасибо, Господи.
Во славу Божию.
Меня Евгений зовут, я трудник монастыря. Монастырь наш неофициальное название монастыря Старцев Угол. Официальное – Спасо-Преображенская мужская пустынь. В Мордовии три епархии – Краснослободская, Саранская и Ордатовская. Вот мы находимся в Ордатовской епархии, недалеко от Ордатова, на границе с Нижегородской областью. Мужской монастырь. Основан он еще в XVI веке, в конце XVI века, по повелению Ивана Грозного, который правил в то время на Руси. Основал монастырь Иван Грозный, потому что ему явился Спиридон Тримифунский, предсказал победу над татарами. То есть, действительно, победа произошла, и вот по его указу был построен храм, который впоследствии был разрушен. Неоднократно разрушался и восстанавливался. Сейчас идет активная фаза восстановления монастыря. Поэтому мы на этой выставке присутствуем, чтобы собирать пожертвования за различные требы. В частности, у нас совершается литургия. Каждый день псалтирь совершается круглосуточно в женском скиту. На месте, где стоял храм, сейчас установлен памятный крест, который установлен в честь Спиридона Тримифунского, который предсказал победу над татарами. Что интересно, этот крест установлен на Святой Горке, которая с каждым годом увеличивается на несколько сантиметров. То есть учеными проводили исследования, то есть действительно это так. То есть на несколько сантиметров горка увеличивается, как будто бы храм хочет вот выйти наружу, да, который находится под этой горкой. Храм ушел под землю во время нашествия татар, и монахи, которые молились в храме, Господь услышал их молитву и уберег их от верной смерти.
То есть храм... скрыл вот так вот.
Да, землей, то есть да? Храм ушел непонятно куда, то есть действительно это как бы факт. И иногда паломники, которые приезжают в монастырь, слышат то какой-то хор, отголоски хора, то иногда вот свечение видят, как столб света. Это свидетельство очевидцев, которые вот мы собираем. И более того, один из наших отцов, отец Александр, он однажды, даже ему Господь открыл духовные очи, он присутствовал даже несколько минут на этой службе, которая шла вот в этом храме. Он пошел за фотоаппаратом сфотографировать это все, ну, пришел, естественно, ничего нету. То есть, ну вот, как бы Господь открыл ему, возможно, развеял какие-то сомнения, поскольку действительно немножко это походит на сказку, но Господь убеждает, что все это действительно так, и это все и было и есть. Вот, в монастыре много источников, 4, вот, и что интересно, вода в них разная по составу. Опять-таки, чудо Божие, считай, в одном месте, но вода разная по составу, разный состав минерализации.
В честь кого?
В честь Спиридона Тримифунского все-таки.
И Николая Чудотворца, да, еще безымянный почему-то, да, и святого Воскресенье,
да.
Такие названия.
Да, интересные названия, да. Да, все они рядом, люди приезжают, купаются в них, набирают воду, пьют. Так что монастырь очень древний и место очень намоленное. Люди приезжают и снова как бы их тянет обратно. Место святое.
Добираться, получается, до города Ордатов?
Совершенно верно. До города Ордатов, а потом, к сожалению, только своим транспортом, поскольку там находится в селе Горки, которые находятся далеко от цивилизации. Туда только своим транспортом. Хотя, насколько мне известно, из Москвы организуется раз в год тур в этот монастырь в том числе.
А из Екатеринбурга нет?
Из Екатеринбурга, нет, насколько мне известно, нет.
Еще нет. То есть у вас вот особенно почитаемые святые, это святитель Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский, да? Вот эти два святителя особо чтимы.
Да, Спиридон, Николай Чудотворец, да. Каждый день молебен Николая Чудотворца совершается, да. Приезжайте к нам.
Итак, дорогие друзья, всего лишь 5 обителей, которые мы с вами вместе обошли, пусть вот таким образом виртуально, на нашей традиционной рождественской ярмарке. Ярмарке, которая проходит в дни поста. Но, конечно же, мы с вами будем ждать встречи на ярмарке, которая откроется 11 января уже на Рождество Христово. И я думаю, что это будет возможность в полной мере почувствовать праздник Великого Рождества Христова. А пока, в завершение нашей передачи и в ожидании наступающих праздников святителя Николая Чудотворца, который мы встретим 19 числа, а через несколько дней еще и святителя Спиридона Тримифунского 25 декабря. И вот мы только что услышали как раз рассказ о монастыре Старцев Угол и нам напомнили об этих замечательных святых. Давайте мы с вами в конце нашей передачи услышим духовный стих, посвященный святителю Николаю Чудотворцу. Тем более, что детский фольклорный ансамбль «Сылышки», который исполнит эту песню, как всегда, порадовал гостей и рождественской выставки. А я с вами прощаюсь. С вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь. До новых встреч.
Ой, кто Николая любит, ой, то, кто Николаю служит, тому святый Николай на всякий час помогай, Николай. Ой, кто к ему прибегает, на помощь его призывает, тому святый Николай на всякий час помогай, Николай. Николай, варварское стадо сохрани от всякого ада, мы тебя будем велищать, имя твое выхвалять на